Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 243, статья «Истинная молитва на истинную потребность». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, труды Рабаша, первый том, страница 243, «Истинная молитва на истинную потребность». В Торе сказано: «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, и встал над Египтом новый царь, который не знал Иосифа, и поработили египтяне сынов Израиля тяжелой работой. И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенания». Необходимо понять, что значит «и вознесся вопль их от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, происходили только от работы. Сказано также: «И услышал Творец их стенания», то есть молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которой была только работа. Объясним это нашим каббалистическим методом. Известно, что не станет человек работать на отдачу, если нет у него на это причин. Как сказано в Зоаре, есть и две причины, которые побуждают исполнять Тору и заповеди. Первое. Желание получить удовольствие этого мира, и человек боится, что если он не будет выполнять Тору и заповеди, накажет его Творец. Второе. Желание получить удовольствие будущего мира, и поскольку боится человек, что ему не могут не дать, это вторая причина вынуждает его исполнять Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека исполнять Тору и заповеди, происходит из эгоизма, тело его не слишком сопротивляется, ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, в этой мере он в состоянии работать, и каждый день он чувствует, как растут его накопления, и действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповеди, занятий Торой, присоединяется к предыдущему, и человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях. Дело в том, что главное намерение человека — награда, и не помышляет он о намерении, чтобы было для отдачи, а верит в награду или наказание, что воздастся ему награда по делам его. Поэтому все намерения его направлены на дела, чтобы они были правильными во всех деталях. А если не будут они правильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать награду за нее. Поэтому, видя свои дела как правильные, ему не о чем более беспокоиться. И поэтому все, что волнует его, это количество. То есть он должен стараться сделать как можно больше праведных дел. И если он знаток Торы, то он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он учит, а заповеди надо соблюдать более тщательно, что все было по Аллахе. И всегда он старается соблюдать Тору все сильнее и точнее, то есть он даже делает больше, чем нужно. Но, кроме этого, ему не о чем больше заботиться. Таким образом, мы приходим к выводу, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видим в этом. Это получается как ярмо духовной работы, когда нет награды ни в этом мире, ни в будущем, тогда им и не нужен Творец, то есть чтобы и не нужна им сила, которая бы побуждала бы их выполнять Тору заповеди, потому что в вере их в награду и наказание тело уже позволяет каждому, соответственно, каждому уровню выполнять это. При этом те люди, которые хотят работать на отдачу, без какого-то было вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди ввиду величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу. Как сказано, взор трепет пред ним. Вот главное. Человек возбоится господина своего, ибо он правитель и всемогущий. Он главный и первопричина. И есть объяснение. Есть три вида трепета перед Творцом. Первое. Страх наказания в этом мире. Второе. Дополнительно к этому еще и страх наказания в аду. И оба они не есть настоящий трепет, потому что страх этот вызван не тем, что так заповедовал Творец, а собственной пользой и выгодой. И мы видим, что корень тут в эгоизме, а трепет производное, следствие проистекает от эгоизма. А главный вид трепета, третье, когда боится Творца, потому что Он велик, управляет всем. Таким образом, величие Творца – причина, обязывающая человека исполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание все отдавать Творцу. То, что называется «доставить удовольствие своему Создателю», а не собственному эгоизму. И тут начинается изгнание, галут. То есть человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради награды, потому что это противно его природе. И хотя человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, так же, как аскет, занимающийся самоограничениями, хотя это и против природы, но это относится к действиям, поступкам. То есть в поступках, противных желаниям тела, человек способен идти выше разума, что называется против желания тела. Однако он не может пойти против своих чувств и разума и сказать, что он чувствует иначе, чем он чувствует. К примеру, если человек чувствует, что ему холодно или ему жарко, он не может сказать, что его ощущения не соответствуют истине и заставить себя чувствовать иначе, чем он сейчас чувствует, потому что его разум обязывает думать, что можно чувствовать иначе, чем сейчас. И поэтому у него нет другой возможности, как только сказать только то, что он видит. Таким образом, когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если не увидит от этого какой-нибудь отдачи. И, следовательно, нет у него ни малейшей возможности работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тут начинается изгнание, то есть страдание. От того, что сколько он не работает, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимается Торой заповедями, то, с одной стороны, можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. Но, с другой стороны, он может сказать, что уже 20 лет исполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу. А напротив, все его мысли и деяния основаны на эгоизме. Таким образом, все страдания и вся боль, которые испытывает человек, происходят от того, что он не в состоянии работать ради Творца. Хочет работать на отдачу, но тело, которое порабощено нечистыми силами, клипот, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он взывает к Творцу, чтобы помог ему, ибо видит он, что находится в изгнании среди нечистых сил, что они властвуют над ним, и не видит возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи, как написано, что выйдет Израиль только благодаря милосердию Творца. Ведь известно, что это против природы, и что только Творец может вывести Израиль из этого изгнания. Но, как известно, нет света без кли, без сосуда, то есть наполнение без ощущения недостатка, которое является тем сосудом, в который получают наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, и пока не увидел, что сам он не может из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят, потому что хоть и просит вызволить его из этого состояния, в котором он находится, но это еще не настоящая молитва. Ибо как он может знать, что не может выбраться самостоятельно? И только тогда, когда он почувствует изгнание, он взмолится из глубины сердца. Потому что для того, чтобы поднялась его молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое. Работа его должна быть против природы. То есть, он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу. Желать вырваться из своего эгоизма. Только тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство, испытывает недостаток. Второе, он должен пытаться самостоятельно вырваться из своего эгоизма, приложить к этому усилия и убедиться, что он не может сдвинуться из своего состояния. Вот тут-то у него и появляется потребность в Творце, чтобы он помог ему. И тогда молитва его истинна, ибо он видит, что он сам не может ничего поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы, как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть, от того, что тяжело работали, так как хотели достичь уровня, когда не смогут отдавать Творцу, но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы, тогда лишь взмолились из глубины сердца. Таким образом, становится понятным сказанное, и вознесся вопль от работы их к Творцу. То есть, самые большие страдания, все их стенания были только от работы, а не от каких-либо других причин. И возопили, то есть они возопили о состоянии, в котором они находятся, не в силах сами выйти из собственного эгоизма, работать ради Творца. Это было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали, постигли сосуды, келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания, потому что не бывает света без кли, что только тогда, когда возносят истинную молитву, только когда человек видит, что нет у него никакой возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему. Это и называется истинной молитвой.
Мы из этой чудесной статьи можем увидеть, насколько Рабаш иногда так раскрывает и пишет коротко, четко, ясно. Творец сотворил желание получать. Желание получать. И цель его привести к уподоблению свойств с Творцом. За счет множества действий, цель которых, чтобы желание получать приобрело независимость во время работы. И было не просто похоже, оно изначально похоже, подобно Творцу, но подобно в виде не живого, а чтобы уподобиться Творцу на уровне Адам, человека, чтобы была независимость от Творца. И этот процесс содержит со стороны Творца пробуждение свыше и Тарута Делиэля, и пробуждение со стороны человека, со стороны творения и Тарута Делитата, уровни неживое, растительное, животное, в общем желании получать сотворенных Творцом, как мы изучаем на стадиях 1, 2, 3. Развитие происходит за счет света, который действует над желанием. Желание развивается. И нет здесь со стороны желания никакой особенной работы, кроме как, насколько свет действует над ним через окружение, человеческое сообщество, различные средства, приятные, более или приятные, менее, неважно, желание развивается, пока не доходит до состояния, начиная с которого развитие должно происходить не пробуждением свыше, а пробуждением сниже. Во время пробуждения свыше и Тарута Делиэля желание раскрывается, насколько пробуждают различные потребности. И человек в этом мире ощущает какие-то желания, он спешит реализовать их, но все это только согласно тому уровню раскрывающегося в нем хисарона, требования Творца к нему в управлении, в общем и частном управлении Творца. И так все и бегают. И в этом есть, как он говорит в статье, страх от наказания в этом мире, страх от наказания в мире грядущем. Соответственно, этому возникает отношение к Торе. Больше знать, больше делать. Согласно количеству учебы и количеству добрых дел, думает человек, что будет у него больше вознаграждения. Все это раскрывается в человеке необходимым совершенно образом, и он действует. Нет здесь в нем чего-то, что бы мог добавить, изменить. А это является периодом в процессе общего развития желания получать, который человек должен пройти. И, конечно, он в этом ощущает необходимость продвигаться в действиях. Затем приходит период, когда Творец пробуждает в нем свыше другой вид ощущения. Не чувствовать себя относительно окружения, относительно сил, которые действуют на него, а почувствовать себя напрямую относительно Творца, хозяина. Кто есть он? Это подобно, скажем, тому, как мы сидим за столом, И каждый смотрит на других, что они берут, как они ведут себя. И происходит некий расчет между ними. К тому же они думают и о хозяине, да, как он относится к ним, дает им вознаграждение или наказание. А сейчас, в этом мире и в мире грядущем, но только нет расчета раскрыть самого хозяина, прийти к уподоблению свойств с ним. Желание все еще не развилось к такому требованию. И тогда эти люди имеют другой счет с Торой. Они не чувствуют, что должны себя исправлять. Они чувствуют, что они должны выполнять действия в учебе и в действиях. Во время учебы. Учебы они называют изучение Торы. И чем больше учат, трактуют, а в действиях, как можно больше выполняют различные действия, называемые заповедями, и согласно этому и приходит к ним вознаграждение. Действительно, приходит к ним вознаграждение. Вознаграждением и наказанием, согласно их развитию, которое требует от них такого вида поведения. Следующий уровень развития желания — это уровень говорящий. Человек, Адам, требующий уподобиться к Творцу. Когда он начинает ощущать, что он находится в изгнании, галуте, в то время как все предыдущие формы желания получать не чувствовали, что находятся в изгнании. Да, они знают, что они находятся в границах земли Израиля, там здесь какая-то страна, там, например, Америка. Если где-то необходимо вернуться сюда, они не чувствуют, что находятся в изгнании, имеется в виду изгнание от Творца, когда необходимо в чувствах раскрыть Творца, необходимо познать Его, уподобить свои свойства Ему и почувствовать, как самого ближайшего к себе человека, как в нашем примере. Мы не имеем других примеров. Прийти к слиянию. И когда соединяются настолько, что невозможно разделить и увидеть, как может быть один без другого. И человек не чувствует, что у него есть какая-то потребность, даже самое начало потребности к этому. Есть люди, которые чувствуют. И действительность такова, что каждая из душ продвигается согласно своим корням. И общей совокупности душ. Один продвигается на свойствах неживом или растительном, другой на уровне животном, а бывают такие, которые находятся на уровне говорящем, которые имеют большие стремления. И это то, что их и подталкивает. О них и говорит Рабаш, что они чувствуют себя в изгнании от того, что не имеют возможности уподобиться Творцу, выполнять действия отдачи, и что только в этом они ощущают, что могут реализовать себя. А так они чувствуют, насколько они приводятся в действие. И тогда у них появляется мощное требование к самостоятельности, как раз в достижении свойства отдачи, быть независимым от Творца. И это вынуждает их произвести скрытие и сокращение от Него, стать просто оторванными, потому что только так они чувствуют, что они могут что-то над собой сделать. И тогда вся природа, с которой мы рождены, в которой мы развивались, они видят как основу, которая развитие должно происходить в обратной форме. А все другие формы существования, они ощущают как изгнание. И как прохладная вода, но уставшую душу, то, что называется, когда появляется возможность выполнить действие независимой отдачи, независимой ни от кого, только чтобы появились силы выполнить его. И все их стремление, и вся молитва только на это. И они думают, что это и есть истинный хисарон. Истинные потребности. И тогда с ними уже другой расчет. Согласно уподоблению свойств с Творцом. Но нужно взять в расчет, что есть разные виды душ. Хоть и сказано, что все познают меня от мала до велика, но вместе с тем есть души, которые действительно предназначены для того, чтобы прийти к самому высочайшему уподоблению. А есть такие, которые развиваются, каждый по пути своему. И уровень может быть чуть ниже, чем вершина этой пирамиды душ. Но в конце концов все друг друга восполняют. И в общих потребностях, и во взаимной поддержке, и в конце концов приходят к общему исправлению. Поэтому и сказано, что нет насилия в духовном, с одной стороны, с другой стороны, необходимо распространять науку Каббала для того, чтобы была возможность у каждой души реализоваться во всей своей полноте и совершенстве то, для чего она предназначена. Ведь каждая душа должна прийти к равновесию, к уподоблению, согласно своему корню, с Творцом. Когда каждый, в конце концов, почувствует, что является для него изгнанием, и что такое избавление в их истинной форме. И даже самая маленькая из душ, согласно своему корню, все же должна почувствовать некое объединение, единение с Творцом, а не и объединение, как изгнание, объединение, как избавление, и должно быть действие отдачи с ее стороны. То желаемое действие, и только к такому состоянию необходимо стремиться. А сам человек, а сама эта суть и есть цель, назначенная цель для человека. Все, если есть вопросы, пожалуйста.
А ученик из Вашингтона спрашивает, какая связь между любовью к Творцу, величием Творца и желанием доставлять наслаждение Творцу.
Это разница между неживым растительным животным и человеком. Любовь к Творцу, я его люблю, почему бы нет? Или я его боюсь? Большого я люблю. К большому у меня есть почтение. Я его боюсь. И в нашем мире, и в будущем, неважно, может быть, от них обоих важно от того, где, откуда я хочу получить вознаграждение, так я уже и отношусь к Творцу. Есть высшая сила. Или мне сказали, или я по безвыходности верю в то, что это так. Любовь может быть простая, народная. Насладить Творца. Это также зависит чем, для чего. Кто из всего этого выигрывает? Кто на этом зарабатывает? Что происходит в конце? Или это все ради самого себя? Или отдача без любого получения наслаждение, кроме собственного действия. Но и это я, может быть, делаю, потому что мне это приятно делать. Есть множество действий в нашем мире, которые мы выполняем, и действия даже, может быть, очень трудные, требующие много энергии и затраты сил, и духовных сил, но мы наслаждаемся. Сколько мы вкладываем в детей? Но в то время, когда я занимаюсь им, я наслаждаюсь, меня так природа вынуждает вести себя, я получаю от этого наслаждение. Например, такой пример. Или в примерах еды, или секса. Множество действий сами по себе не представляют никакого признака того, что человек, производя действие, получает какое-то вознаграждение. Может быть, и само действие также. Поэтому здесь анализ должен быть очень четкий и тонкий. Мы не можем здесь делать как человек к близкому ему, ведь мы не видим его внутреннюю часть, как какой-то, с помощью какого-то рентгена. Мы не видим его душу. И к тому же все разные, это личные какие-то наклонности. Поэтому и нет насилия в духовном. Мы не можем требовать от другого чего-либо. И только стараться каждый раз возобновлять окружение, чтобы продвигало его насколько можно больше. Но после того, как мы построили окружение, то есть какую-то линейку, какую-то лестницу, когда от самого простого окружения, ну, относительно исправленного, согласно действиям, молитвам, каким-то заповедям, каким-то какое-то изучение Торы, это, как он и говорит. Затем есть продолжение. Для чего, почему, как, когда начинается уже уровень изучения Каббалы и дальше, когда появляется требование к самоисправлению. Так после того, как появляется окружение, для каждого из уровней желания получать в душе, чтобы могла продвигаться, то нельзя уже задавать вопрос человеку, требовать от него взбираться по этой лестнице. Ведь он и избирает, и согласно корню своему души, он выбирает. Поэтому он сам должен знать, что такое истинная молитва на истинные потребности. Есть такие, для которых действительно самое высокое состояние — это не ради вознаграждения, и это очень особый вид проверки проявляется. Бывают люди, которые не могут без энергии окружения, скажем. Да.
В продолжении спрашивает наш ученик из Одессы, откуда взять энергию, если не энергия для эго? Как обмануть эго? Как вообще дать ему ложную энергию?
Не могут. Не могут. Мы должны продвигаться, насколько можно, за счет энергии окружения, которая вынуждает нас выполнять различные действия. И даже действия отдачи без всякой связи, всякой обратной связи, как окружение может нас заставить. Бывает, например, спецназ, когда человек готов принести себя в жертву только ради своих товарищей. Это окружение вынуждает. И даже если никто не узнает, у него внутри есть эта модель окружения, которая вынуждает его, и не должно быть ничего снаружи. Но все это все еще в материальном эгоистическом виде происходит. Он должен выполнить настоящее действие по отдаче, возможно, только за счет света, возвращающего к источнику, который мы получаем от Творца. Он нам дает другую природу. Это когда что-то облачается на человека, а изначально у человека нет никакой возможности даже понять что-то. И тогда, согласно тому, какую часть природы Творца мы получаем, мы можем узнать и реализовывать, делать настоящие действия по отдаче. Но это все только по мере того и в том виде, как мы получили. А кроме этого нет. То есть, только если мы сокращаем, скрываем все возможности более низкие, чем это, ради себя. И тогда видна только та часть природы, которую мы получаем от Творца, то, что называется душа, нешама. И тогда в ней мы живем, эти действия мы выполняем в той мере, в том виде, в котором получаем от Творца. Поэтому и называется она часть Высшего. И приходит это к нам под воздействием Высшего Света. А если не это, то... Если не такое действие, которое облачается в нас, то нет никакого шанса даже почувствовать и понять, даже захотеть это по-настоящему. Мы только кричим, и воззапили сыны Израиля от работы, но попросить на то, что все еще того, чего нет, мы не можем. Но это то же самое, что по примеру, когда ребенок плачет, и мать знает, что он хочет. Потому что разница между ступенями, она не зависит от нас. И поэтому нижний, когда просит на своем низком уровне, высший трактует это уже со своего уровня и дает нижнему то, что необходимо, чтобы нижний добрался до высшего. Да.
Вопрос из Соединенных Штатов. Какую роль играет единство, чтобы привести нас к подобию свой с Творцом?
Мы можем продвигаться только за счет того, что мы производим, создаем между собой общее желание. Общее желание между нами — это, по сути, тот хиссарон, та потребность более высшей ступени, когда только таким образом мы можем вооружиться новым желанием и уподобиться Высшему. То есть Высший — это мы, соединенные вместе. Более, еще более Высший — это мы, соединенные вместе в квадрате. Еще более Высший — мы, соединенные вместе в четвертой степени. И так далее. Это, по сути, ну, как сказать, нет Высших. Нет... Высших. Все происходит внутри человека. Мы изучаем, что все миры внутри человека. А где это в человеке? Это когда человек избавляется от скрытия и желает вернуться в состояние соединения с другими. И этим он раскрывает более высшие ступени, предваряющие его же сверху вниз, таким образом, как они спускались. Поэтому наше продвижение от ступени к ступени во время подъема согласно мощности объединения между нами. И это одно и то же. Пока не доходим до того момента, когда кли и свет вместе. Он и имя его едины. Это называется мир Энсов, бесконечности. Почему бесконечности? Нет ограничения с объединением. Все соединено. Кли подсоединило к себе, подсоединено таким образом, что оно является как свет. И приобретает от всех своих частей и из общего свойства отдачи над свойством получения, которое было в нем изначально от самого низкого уровня, то, что называется наш мир. Да?
Сергей спрашивает из Москвы, прийти к совпадению свойств с Творцом, это есть здесь уровни, свойства, способности, из чего состоит.
Да, нам так представляется возможность для продвижения, прийти постепенно. Этим мы получаем образование, мы начинаем его понимать, чувствовать. Если бы мы за один раз прыгали от состояния к состоянию, ведь высший свет может все, но выстроено это специально, поступенчато, для того, чтобы с самого начала, согласно четырем стадиям прямого света, которые делятся еще на четыре, еще на четыре, еще, для того, чтобы мы поумнели, смогли постичь все детали природы, Творца, человека. Этим мы приобретаем независимость, знание и независимого знания, действия. Мы не понимаем, когда мы приходим в конце нашего развития, возвращаясь к миру бесконечности, что существует две противоположности, которые соединяются вместе. Вот буквально так. Да?
Спрашивает Ицик из Бершева. То есть пока нет настоящей потребности, нет смысла обращаться к Творцу?
Это не зависит от Него. Он всегда обращается. Нет человека, не обращающегося к Творцу, но есть обращение к Творцу инстинктивное, как младенец, который плачет и ревет, как вор, который хочет украсть и молится, добиться успеха. А есть обращение, когда человек уже понимает, что он должен обратиться, и тогда он уже, скажем, открывает молитвенник Сидур или делает еще какие-то действия. Осознанно обращается к Творцу. А есть люди, которые ощущают изгнание. Изгнание не от того, что плохо им, а от того, что плохо им, потому что не могут выполнить действия отдачи. И самостоятельно, с одной стороны, а с другой стороны, в виде подобном Творцу, когда ничего не требуют, кроме примера. И тогда то, что называется, когда има мариха эт раглея, продлевает раглаем, когда ценим высшего и действуем согласно этому. Есть много ступеней и изменений, пока мы не доходим до истинной потребности. Это очень особенная статья. Здесь очень много скрыто таких моментов, которые не хотел объяснять относительно тех, которые пользуются Торой не совсем в правильном виде. Но каждый пока на своем уровне. Стоит ее читать еще и еще несколько раз, и мы поймем чуть больше, может быть. А пока перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.